Весной стали поговаривать, что близ фермы Гарднеров снег тает гораздо быстрее, чем во всех остальных местах. А в начале марта в лавке Поттера состоялось возбужденное обсуждение очередной новости. Проезжая по гарднеровским угодьям, Стивен Райс обратил внимание на пробивавшуюся вдоль кромки леса поросль скунсовой капусты. Никогда в жизни ему не доводилось видеть скунсовую капусту столь огромных размеров и такого странного цвета, что его вообще невозможно было передать словами. Растения имели отвратительный вид и издавали резкий тошнотворный запах. Тут все заговорили о пропавшем урожае предыдущей осени, и вскоре по всей округе не осталось ни единого человека, который не знал бы о том, что земли Нейхама отравлены. Конечно, все дело было в метеорите, и, памятуя об удивительных историях, которые в прошлом году рассказывали о нем университетские ученые, несколько фермеров, будучи по делам в городе, выбрали время и потолковали с профессорами о всех происшедших за это время событиях. Однажды те заявились к Нейхаму и часок-другой покрутились на ферме, но не имея склонности доверять всякого рода слухам и легендам, пришли к очень скептическим заключениям. Возможно, что какая-нибудь минеральная составляющая метеорита и в самом деле попала в почву, но если это так, то она вскоре будет вымыта грунтовыми водами. А что касается следов на снегу и пугливых лошадей, то это без сомнения всего лишь обычные деревенские байки, порожденные таким редким научным явлением, как аэролит. На деревьях вокруг гарднеровского дома рано набухли почки, и по ночам их ветви зловеще раскачивались на ветру. Тадеус, средний сын Нейхама, уверял, что ветки качаются тогда, когда никакого ветра нет. Но этому не могли поверить даже самые заядлые из местных сплетников. Однако никто не мог не чувствовать повисшего в воздухе напряжения. У всех гарднеров появилась привычка временами безмолвно вслушиваться в тишину, как если бы там раздавались звуки, доступные им одним. Выйдя из транса, они ничего не могли объяснить, ибо находившие на них моменты оцепенения свидетельствовали не о напряженной работе сознания, а скорее о почти полном его отсутствии. К сожалению, такие случаи становились все более частыми, и вскоре то, что с гарднерами творится неладное, стало обычной темой местных пересудов. В апреле деревья в гарднеровском саду оделись странным цветом, а на каменистой почве двора и на прилегающей к дому пастбищах пробилась к свету невиданная поросль, которую только очень опытный ботаник мог бы соотнести с обычной флорой региона. Все, за исключением трав и листвы, было окрашено в различные сочетания одного и того же призрачного нездорового тона, которому не было места на земле. Бесчетное количество раз Нейхам перепахивал и засевал заново свои пастбища в долине и на предгорьях, но так и ничего не смог поделать с отравленной почвой. В глубине души он знал, что его труды напрасны, и надеялся лишь на то, что уродливая растительность нынешнего лета вберет в себя всю дрянь из принадлежавшей ему земли и очистит ее для будущих урожаев. Конечно, на нем сказалось и то, что соседи начали их сторониться, но последние обстоятельства он переносил гораздо лучше, чем его жена, для которой общение с людьми значило очень многое. Ребятам, каждый день посещавшим школу, было не так тяжело. Но и они были изрядно напуганы ходившими вокруг их семьи слухами. Более всего страдал Тадеус, самый чувствительный из троих детей. В мае появились насекомые, и ферма Нейхама превратилась в сплошной жужжащий и шевелящийся ковер. Большинство этих созданий имело не совсем обычный вид и размеры, а их ночное поведение противоречило всем существующим биологическим законам. Гарднеры начали дежурить по ночам. Они вглядывались в темноту, окружавшую дом, со страхом выискивая в ней сами не ведая что. Тогда же они удостоверились и в том, что странное заявление Тадеуса относительно деревьев было чистой правдой. Сидя однажды у окна, за которым на фоне звездного неба простер свои разлапистые ветви клен, миссис Гарднер обнаружила, что, несмотря на полное безветрие, ветви эти определенно раскачивались, как если бы ими управляла некая внутренняя сила. Это были явно не те старые добрые клены, какими они видели их еще год назад. Но следующее зловещее открытие сделал человек, не имевший к гарднерам никакого отношения. Привычка притупила их бдительность, и они не замечали того, что сразу же бросилось в глаза скромному мельнику из Болтона, который в неведении последних местных сплетен как-то ночью проезжал по злосчастной старой дороге. Позднее его рассказу даже уделили крохотную часть столбца в Аркхамских ведомостях. Оттуда новость и стала известна всем фермерам округи, включая самого Нейхама. Ночь выдалась на редкость темной. От слабеньких фонарей, установленных на крыльях пролетки, было мало толку, но когда мельник спустился в долину и приблизился к Нейхамской ферме, окружавшая его тьма странным образом рассеялась. Это было поразительное зрелище. Насколько хватало глаз, вся растительность, трава, кусты, деревья, испускала тусклое, но отчетливо видимое сияние. А в одно мгновение мельнику даже почудилось, что на заднем дворе дома возле коровника шевельнулась какая-то фосфорицирующая масса, отдельным пятном выделившаяся в общем светлом фоне. Когда школа закрылась на летние каникулы, Гарднеры практически потеряли последнюю связь с внешним миром и потому охотно согласились на предложение Эми делать для них в городе кое-какие покупки. Вся семья медленно, но верно угасала, как физически, так и умственно, и когда в округе распространилось известие о сумасшествии миссис Гарднер, никто особенно не удивился. Это случилось в июне, примерно через год после падения метеорита. Несчастную женщину преследовали неведомые воздушные создания, которых она не могла толком описать. Речь ее стала малопонятной, исчезли все существительные. И теперь миссис изъяснялась только глаголами и местоимениями. Что-то неотступно следовало за ней. Оно постоянно изменялось и пульсировало. Оно надрывало ее слух чем-то лишь очень отдаленно напоминающим звук. С ней что-то делали. Высасывали что-то. В ней есть нечто, чего не должно быть. Его нужно прогнать. Нет покоя по ночам. Стены и окна расплываются, двигаются. Поскольку жена не представляла серьезной угрозы для окружающих, Нейхам не стал отправлять ее в местный приют для душевнобольных. И некоторое время она, как ни в чем не бывало, бродила по дому. Даже после того, как начались изменения в ее внешности, все продолжало оставаться по-старому. И только когда сыновья уже не смогли скрывать своего страха, а Тадеус едва не упал в обморок при виде гримас, которые ему корчила мать, Нейхам решил запереть ее на чердаке. К июлю она окончательно перестала говорить и передвигалась на четвереньках, а в конце месяца старик Гарднер с ужасом обнаружил, что его жена едва заметно светится в темноте, точь-в-точь как вся окружавшая ферму растительность. Незадолго до того со двора убежали лошади. Четырех беглянок пришлось искать целую неделю. Когда их все же нашли, то оказалось, что они не способны даже нагнуться за пучком травы, росшей у них под ногами. Что-то сломалось в их дурацких мозгах, и в конце концов всех четверых пришлось застрелить для их же собственной пользы. А между тем растения продолжали сереть и сохнуть. Даже цветы, сначала поражавшие всех своими невиданными красками, теперь стали однообразно серыми, а начинающие созревать фрукты имели, кроме привычного уже пепельного цвета, карликовые размеры и отвратительный вкус. К началу сентября вся растительность начала бурно осыпаться, превращаясь в мелкий сероватый порошок, и Нейхам стал серьезно опасаться, что его деревья погибнут до того, как отрава вымоется из почвы. Каждый приступ болезни жены теперь сопровождался ужасающими воплями, отчего он и его сыновья находились в постоянном нервном напряжении. Они стали избегать людей, и когда в школе вновь начались занятия, дети остались дома. Теперь они видели только Эми. И как раз он-то во время одного из своих редких визитов и обнаружил, что вода в Гарднеровском колодце больше не годилась для питья. Она стала не то чтобы затхлой, не то чтобы соленой, во всяком случае, настолько омерзительной на вкус, что Эми посоветовал Нейхаму, не откладывая дела в толкий ящик, вырыть новый колодец на лужайке выше по склону. Нейхам, однако, не внял предупреждению своего старого приятеля, ибо к тому времени стал нечувствителен даже к самым необычным и неприятным вещам. Они продолжали брать воду из зараженного колодца, апатично запивая ею свою скудную и плохо приготовленную пищу, которую принимали в перерывах между безрадостным механическим трудом, заполнявшим все их бесцельное существование. Ими овладела тупая покорность судьбе, как если бы они уже прошли половину пути по охраняемому невидимыми стражами проходу, ведущему в темный, но уже ставший привычным мир, откуда нет возврата. Тадеус сошел с ума в сентябре. К когда в очередной раз, прихватив с собой пустое ведро, он отправился к колодцу за водой. Очень скоро он вернулся, визжа от ужаса, размахивая руками.
«Там, внизу, живет свет!»
Два случая подряд? Многовато для одной семьи. Но на их ему не так-то просто было сломить. Неделю или около того он позволял сыну свободно разгуливать по дому. А потом, когда тот начал натыкаться на мебель и падать на что ни попадя, запер его на чердаке, в комнате, расположенной напротив той, в которой содержалась его мать. Отчаянные вопли, которыми эти двое обменивались через запертые двери, особенно угнетающие действовали на маленького Мервина, который всерьез полагал, что его брать переговаривается с матерью на неизвестном людям языке. Примерно в это же время начался падеж скота. Куры и индейки приобрели сероватый оттенок и быстро издохли одна за другой. А когда их попытались приготовить в пищу, то обнаружилось, что мясо стало сухим, ломким и непередаваемо зловонным. Свиньи сначала непомерно растолстели, а затем вдруг начали претерпевать такие чудовищные изменения, что ни у кого просто не нашлось слов, чтобы дать объяснение происходящему. Разумеется, их мясо тоже оказалось никуда не годным, и отчаяние Нейхама стало беспредельным. Ни один местный ветеринар и на милю не осмеливался бы подойти к его дому, а специально вызванное из Аркхама светило только и сделало, что вылупило глаза от изумления и удалилось, так ничего и не сказав. Между тем свиньи начинали понемногу сереть, затвердевать, становиться ломкими и в конце концов разваливаться на куски, еще не успев издохнуть. Причем глаза и рыльца несчастных животных превращались в нечто совершенно невообразимое. Это было очень странно и непонятно, если учесть, что скот не получил ни единой былинки зараженных пастбищ. Затем мор перекинулся на коров. Отдельные участки, иногда все туловище очередной жертвы непостижимым образом сжималось, высыхало, после чего кусочки плоти начинали отваливаться от пораженного места, как старая штукатурка от гладкой стены. На последней стадии болезни, которая во всех без исключения случаях предшествовала смерти, наблюдалось появление серой окраски и общая затверделость, ведущая к распаду, как в случае со свиньями. Когда пришла пора собирать урожай, на дворе у Нейхама не осталось ни единого животного. Птицы и скот погибли, а все собаки исчезли однажды ночью. Больше о них никто не слышал. Что же касается пятерых котов, то они убежали еще на исходе лета. Но на их исчезновение вряд ли кто-нибудь обратил внимание, ибо мыши в доме давным-давно перевелись. А миссис Гарднер была не в том состоянии, чтобы заметить пропажу своих любимцев. 19 октября пошатывающийся от горя Нейхам появился в доме Пирсов с ужасающим известием. Бедный Тадеус скончался в своей комнате на чердаке. Скончался при обстоятельствах, не поддающихся описанию. Нейхам вырыл могилу на обнесенной низкой изгородью семейном кладбище позади дома и опустил в нее то, что осталось от его сына. Смерть не могла прийти снаружи, ибо низкое зарешеченное окно и тяжелая дверь чердачной комнаты оказались нетронутыми. Но бездыханное тело Тадеуса носило явные признаки той же страшной болезни, что до того извела всю гарднеровскую жидность. Эмми и его жена как могли утешали несчастного, но в то же время ощущая, как у них по телу пробегают холодные мурашки. Смертный ужас, казалось, исходил от каждого гарднера и всего, к чему бы они ни прикасались. А самое присутствие одного из них в доме было равносильно дыханию бездны, для которой у людей не было и никогда не будет названия. Эми пришлось сделать над собой изрядные усилия, прежде чем он решился проводить Нейхама домой. А когда они прибыли на место, ему еще долго пришлось успокаивать истерически рыдавшего маленького Мервина. Старший сын Зенос не нуждался в утешении. Все последние дни он только и делал, что сидел, невидящим взором уставясь в пространство и механически выполняя, что бы ему ни приказал отец. Участь, показавшаяся ими, еще не самой страшной. Прошло 3 дня. А ранним утром 4-го, Эми только что отправился куда-то по делам, Нейхем ворвался на кухню пирсов и заплетающимся языком выложил оцепеневшей от ужаса хозяйке известие об очередном постигшем его ударе. На этот раз пропал маленький Мервин. Накануне вечером, прихватив с собой ведро и лампу, он пошел за водой и не вернулся. Сначала Нейхем подумал, что ведро и фонарь пропали вместе с мальчиком, однако странные предметы, обнаруженные им у колодца на рассвете, когда после целой ночи бесплодного обшаривания окрестных полей и лесов он, падая от усталости, вернулся домой, заставили его изменить свое мнение. На мокрые от росы полоски земли, опоясывавшие жерло колодца, поблескивала расплющенная и местами оплавленная решетка, которая когда-то несомненно являлась частью фонаря. А рядом с ней валялись изогнутые, перекрученные от адского жара обручи ведра. И больше ничего. Нейхем был близок к помешательству и, уходя, попросил Эми приглядеть за его женой и сыном, если ему суждено умереть раньше их. Все происходящее представлялось ему карой небесной. Вот только за какие грехи неспослана эта кара, он так и не мог понять. Ведь, насколько ему было известно, он ни разу в жизни не нарушал заветов, которые в незапамятные времена Творец оставил людям. 2 недели о Нейхеме ничего не было слышно. И в конце концов Эми поборол свои страхи и отправился на проклятую ферму. К его радости Нейхем оказался жив. Он очень ослаб и лежал без движения на низенькой кушетке, установленной у кухонной стены. Но, несмотря на свой болезненный вид, находился в полном сознании, и в момент, когда Эми переступил порог дома, громким голосом отдавал какие-то распоряжения Зеносу. В кухне царил адский холод, и, не пробив там и минуты, Эми начал непроизвольно поеживаться, пытаясь сдержать охватывавшую его дрожь. Заметив это, хозяин отрывисто приказал Зеносу подбросить в печь побольше дров. А когда в следующее мгновение Нейхем осведомился, стало ли ему теперь теплее или следует послать сорванца за еще одной охапкой, Эми понял, что произошло. Не выдержала, оборвалась самая крепкая, самая здоровая жила. И теперь несчастный фермер был надежно защищен от новых бед. Несколько осторожных вопросов не помогли ему выяснить, куда же подевался Зенос.
В колодце. Он теперь живет в колодце.
Вот и все, что удалось ему разобрать в бессвязном лепете помешанного. Внезапно в голове у него пронеслась мысль о запертой в комнате наверху миссис Гарднер, и он изменил направление разговора.
«Небби! Да ведь она стоит прямо перед тобой!»
Воскликнул в ответ, пораженный глупостью друга Нейхем, и Эми понял, что с этой стороны помощи он не дождется, и что надо приниматься за дело самому. Оставив Нейхема бормотать что-то себе под нос на кушетке, он сдернул с гвоздя на дверь толстую связку ключей и поднялся по скрипучей лестнице на чердак. Из 4 дверей, выходящих на площадку, только одна была заперта на замок. Эми принялся вставлять в замочную скважину ключи из связки. После 3-й или 4-й попытки замок со щелчком сработал, и, поколебавшись минуту-другую, Эми толкнул низкую, выкрашенную светлой краской дверь.